Итак, друзья, сегодня у нас не совсем обычная лекция. Она, казалось бы, об основах. Наверняка вы слышали, в аштанга-виньясе эту концепцию продвигают очень активно, и они молодцы. Яма-нияма, асана-пранаяма, пратихара-дхарана, тхьяна-самадхи. То есть поступенчатая система, которая позволяет человеку эволюционировать и, соответственно, позволяет в йоге достигать адекватных результатов. Так вот, яма-нияма является фундаментом или основой йоги вообще. Если, допустим, без ямы-ниямы сунуться в йогу, что мы получим? Кто помнит, кто знает? Какие варианты? Ну, человек, допустим, увидел объявление «йога» без религиозных заморочек. У нас в метро в Москве так вот, и такие объявления существуют. Он приходит, ему говорят: «Так, хочешь похудеть? Сейчас мы тебе похудеем». Мы, соответственно, прописываем ему комплекс, который действительно может помочь похудеть. Человек похудел на пляж сразу, какой я красивый и замечательный, да? Но это как бы утрирую, конечно, но все-таки, если человек, допустим, не придерживается ямы-ниямы и начинает заниматься йогой, какой получает он результат? Или, по крайней мере, может получить результат? Какие варианты? Ну, придумайте, какие у вас мысли есть, давайте делиться.
Саморазрушение.
Почему? Ну, правильно вы говорите. В принципе, все, что негативно есть у человека, знаете, это как в животе у человека есть разные бактерии. Но если не будет иммунитета, что произойдет с человеком, знаете? Его бактерии, его собственные, просто съедят. Вот то же самое происходит, если человек начинает заниматься йогой без определенных философских, религиозных аспектов, то все внутреннее негативное, то, что у него есть, расцветет очень бурным цветом. И что человек получит тогда? Через йогу самую плохую карму, которая есть. Ну, представьте, человек стал жадным, алчным, начал убивать других, там, стремиться к власти изо всех сил, там, растаптывая всех, он стремится изо всех сил, да? Какой результат он в конечном итоге получит? Ну, сами понимаете, что с точки зрения перевоплощения и реинкарнации не самый позитивный. А проблема в том, что вот эти вот версии ямы-ниямы, они разные. Допустим, мы с вами относимся к категории «все». Допустим, мы являемся вайшу. Вот мы обычные труженики, работники, пахари, да, сеятели и так далее, которые от цехи отошли, сели сейчас передо мной. И мы с вами разговариваем о яме-не-яме. И вот мне вам нужно будет какую лекцию прочитать, что «труженики, ваша дхарма – трудиться, сеять и пахать. Вперед все! Ура! Побежали пахать!» Если сидят воины, я им должен такую лекцию рассказать, чтобы они увидели: о, я воин, я должен отчизну отстаивать, я должен там защищать, значит, понятно, что нужно изменить яму-не-яму под требования воина, чтобы он дальше продолжал выполнять свой долг. А если, соответственно, брахман будет сидеть, или вы все брахманы, или преподаватели, которые других уже людей обучают, я им буду рассказывать: слушайте, я даже не буду рассказывать, что я вам тогда нужно рассказывать, потому что 70% людей, которые эту лекцию будут читать, они относятся к категории вайшу. Им лучше вообще не знать, что нужно брахманам рассказать, потому что они перестанут сеять и пахать. Соответственно, экономика восстановится со всеми вытекающими последствиями. Смех смехом, но такова реальность. Что для разных категорий людей нужно говорить разные вещи, совершенно разные вещи. В противном случае их дхарма будет не реализована. И вот что мне теперь вам рассказывать? Какую версию? Какие у вас потребности? Сеять и пахать? Так я же говорю, не получится, потому что если я вам, допустим, для вайшу буду рассказывать: так, вайшу, левее, 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 и вот в левую сторону все двигаемся. К кшатриям будем говорить: так, только прямо, как рог-носорога, вот прямо на пролом идем прямо, только прямо. И они пошли. То брахману нужно говорить: правее, еще правее, право, право, вот вправо и двигайтесь. Поэтому мне получится рассказать. Сначала нужно будет: ребят, чуть-чуть левее, потом прямо, а потом чуть-чуть левее. Вернее, правее, извините. Но такова реальность, к сожалению. Потому что предписание ямы-ниямы, например, ну, то есть, понятно, не убийство к этому ремесленнику или как, ну, как вот бизнесмену говорят, бизнесмен, ты же бизнесмен, тебе важно зарабатывать деньги, платить налоги, чтобы налоговая полиция к тебе не приехала, чтобы там растить семью, вот, что для тебя нужно, ни в коем случае не убивай, если кто-то тебе наступил на ногу, сразу звони 02, понял? Он говорит, понял, и пошел платить налоги. Утрирую. Воину уже нужно говорить другие вещи. Воину нужно говорить, воин, ты за справедливость? За справедливость. 02 звонить не надо. Шучу, конечно. Вот. Ну и, соответственно, если брахману говорить, то брахману говорить, брахман, какой же ты брахман, если ты попал в ситуацию, когда тебе кому-то голову нужно отрывать? Значит, получается, совсем не брахман, ты воин. Ах, ты воин, тогда иди вот там воинскими искусствами занимайся и так далее. Куда там себе знаниями оперировать? Ну и так далее. Получится как бы противоречие. Соответственно, так как вы все разные, то ну что-нибудь я вам сейчас такое среднестатистическое расскажу. Про яму не яму, асану про на яму. Короче, значит, есть это как бы определенные нравственные предписания, которые позволяют человеку именно развиваться адекватно. Потому как, если вы почитаете писания древности, которые сохранились на этой планете хотя бы более там, чем 2000 лет, то с чем вы столкнетесь? Что не всегда йога приводит к позитивным результатам. Иногда люди, которые занимаются йогой, превращаются, ну, мягко говоря, в деспотов, которые там, ну, очень яркий пример, Равана, да, слышали наверняка, нет? Не слышали? Кто не слышал, кто такой Равана? Поднимите руку. Равана, вы не знаете, кто это такой. Отлично. Тогда, соответственно, мы с вами отправимся в далекое былое, которое было, вы не поверите даже когда, потому что вам же мозги-то промыли в школе как нормальным социальным труженикам, что прошлое у нас началось 2000 лет тому назад, до этого вы там, славяне, так вообще за медведями бегали и лаптями щи хлебали, ты вообще никто. Он недавно по телевизору своими глазами видел, сидел самый главный товарищ одной конфессии, говорил, да кто такие славяне? Славяне это варвары, они же там дикие люди, не смотрели, нет? В интернет эта фишка сейчас ходит, сидит прям так вот и говорит, славяне варвары, а Кирилл и Мефодий, не святые, они пришли вам несчастным там, уму-разуму вас научили. Но на самом деле, былое это, которое вот сейчас преподносится в официальных источниках, сформировано в силу политических определенных предпосылок за последние тысячи лет. И то былое, которое сейчас называется история, оно очень много раз переписывалось. Я, к сожалению, вынужден немножко отойти сейчас от ямы-не-ямы, потому что вам нужно рассказать определенные основы или, по крайней мере, рассказать, кто такой Равана, иначе ну, вам не будет понятно, к моему большому сожалению, некоторые вещи. Так вот, если посмотреть на альтернативное былое, прецедентов которых довольно много сохранилось, и, соответственно, и археологические находки находят, и писания говорят о том, что былое было совсем не такое, как сейчас в школе несчастных детей учат, то очень все интересно становится, что на этой планете было много цивилизаций, разных цивилизаций. Ну, наверняка вы слышали по телевизору, там какие-то лемурийцы были, какие-то атланты. Слышали, наверное, да? Ну, цивилизации, которые были, потом их раз почему-то нет. Но некоторые как бы люди, которые занимаются былым более-менее серьезно, они говорят, что цивилизаций в действительности было очень много. И они периодически возникают, развиваются, доходят до определенного пика, потом почему-то саморазрушаются по какой-то удивительной причине. Так вот, порядка, не поверите, 800 700 лет тому назад была такая цивилизация, которой сейчас следы практически не осталось. Так вот, считается, что времена, в которые жил Равана, были порядка 800 тысяч лет тому назад. Не совсем, конечно, это укладывается в ваше мировоззрение, которое сформировано там шаблоном, что там, вот 2000 лет, а все, дальше там лапти, медведи, ищи, больше ничего нет. А оказывается, былое было совсем иное. Так вот, в те времена на этой планете люди точно так же занимались развитием. Вайшу ремесленники занимались своими ремеслами, брахманы занимались своими учениями, воины все это дело поддерживали, ну, чтобы, так сказать, был баланс определенный между категориями, соответственно, они иногда боролись с демонами. Была такая категория существ, которые буквально жили за чужой счет. Так вот, предводитель этих существ, демонов, был Равана. А если копнуть еще чуть-чуть глубже, откуда этот Равана появился, то, оказывается, было два брата, точнее, три брата, Кумбхакарна, Равана и еще какой-то, третьего забыл, честно говоря, которые тоже были молодыми принцами, которые хотели развиваться. А ведь как воину развиваться? Это сейчас воинам говорят: воины, хочешь сильно быть, иди боксом занимайся, а по воскресеньям в футбол играть нужно, чтобы ты был ух. А в древности воинам не так говорили. Воинам говорили: воин, ты хочешь сильным быть? Отлично, йогой занимайся, потому что пока ты не разовьешь определенные способности, ты в воинских искусствах ноль. Какие бы у тебя сильные бицепсы не были, какие бы не были там кулаки набитые, голова твердолобая, все равно тебя убьют другими методами. Потому что то, что вы видите как бы реальное среди демонов, среди воинов, там большое тело и так далее, это никакого отношения не имеет. На самом деле побеждает дух. И сейчас большинство воинов, они сталкиваются с тем, что какие бы ни были большие мышцы, там, как бы он метко не стрелял, а проиграть может, потому что не хватает стержня, внутреннего стержня. И сейчас как бы это вот пытаются развивать у себя, некоторые, по крайней мере. Вторая категория людей, которые поняли, что воинское искусство – это, конечно, хорошо, но нужны паранормальные способности. Ну, нужно, например, видеть, что находится за углом. Да? Вот как ты узнаешь, есть там противник или нет. Для этого нужно развивать определенные способности. А как их развивать? Что, сел и развил? Так не бывает. Для этого вот йога и нужна была, чтобы воины в древности использовали не просто свое оружие, а оружие было у них специфическое, которое могло летать куда нужно воину, силой мысли он его направлял. Или специальное оружие, которое хранилось в другой реальности. То есть оно было настолько мощное, настолько ценное, что самым надежным сейфом являлась эта другая реальность. И дверцу в этот сейф открывалась только с помощью специальных мантр. Так вот, ради всех этих завлекух, о которых я вам сейчас рассказывал для воинов, Равана со своими братьями тоже начали заниматься йогой. И в йоге они достигли всего. То есть вот все как бы показатели, вернее, все достижения, которые возможны в йоге достичь, Равана все достиг. Более того, он стал таким рьяным жертвователем и брахманом, ведь постепенно мы подойдем к тому, что все свои накопленную энергию, свои благодарности, которые у вас все равно нужно раздавать в абсолютном смысле. Тут последняя ступенька ниямы, пятая. Но Равана в этом тоже достиг совершенства. Он не просто раздавал все, он свою жизнь жертвовал Брахме. Он, соответственно, разводил специальный очаг и, соответственно, читал специальные мантры, жертвуя типа «Брахме я все», брал голову рукой, наклонялся над огнем, другой рукой, мечом, отсекал себе голову так, чтобы рука с головой упала в костер. Вот он до какой степени дошел в самопожертвовании, так сказать. Но в конечном итоге, естественно, Брахма постепенно это все достало. И он сказал Брахме следующее. Брахму достало все то, что делал Равана. И он сказал Раване: Равана, ты меня достал. Вот сколько бы ты себе голову не отрубал, у тебя все равно новое вырастет. А Раване-то это и нужно было. Он перед Шивой тоже делал огромные аскезы. Шива тоже ему дал благословение, что все, Равана, ты будешь мощный, сильный, непобедимый. И вот когда Равана собрал все благодарности, которые у него были, он превратился в классический вариант демона, который правит очень жестко огнем и мечом. И, соответственно, завоевал все миры, там начал диктатуру устраивать, ну и так далее. Богов всячески принуждать. Ну, в общем, нехорошим мальчиком стал, мягко говоря. Этот пример, как йога, бездуховная йога, которая не имеет определенных основ нравственных, к чему может привести. И таких примеров на самом деле достаточно. Конечно, эти примеры, они, наверное, 0,1% из всех тех йогов, которые занимались и достигли реализации. Но сами понимаете, капля дегтя портит что у нас? Правильно, поэтому одна сирая овца, которая там завелась в этом стадии йогов, тот же самый Равана, он, понимаешь ли, кладет тень на плетень. Но тем не менее, зная такие побочные эффекты, всегда важно знать, если вы не будете придерживаться определенных нравственных предписаний, есть вероятность, вся ваша жизненная энергия вытечет не туда, куда необходимы. Необходимы вам в первую очередь, а не тем силам, которые захотят вас использовать. Потому что дополнительная энергия, которая есть у человека... Помните, мы с вами вчера смотрели любопытные фильмы? Немножко странный, конечно, когда человек говорит, вот там, другие миры существуют, параллельные реальности, там, тонкие существа. Но человек, который с нормальным высшим образованием, он скажет, блин, я что, дятел, что ли? Меня 5 лет учили в институте, я там корпел, меня этому не учили. Значит, если меня этому не учили, а меня учили лучшие, я читал в рекламных проспектах, у нас лучшие преподаватели, значит, они не правы, а я прав. Ну, вот так догматики и рождаются. Но в действительности реальность не такая, какая она воспринимается. Есть существа, которые заинтересованы в том, чтобы вашу жизненную энергию потратить не так, как бы вам хотелось. По этому кусочку какие-то вопросы, мнения, комментарии есть? Все поняли, почему яма не яма нужна? Точно? Давайте обратную связь. Почему же нужна яма не яма? Повторите, пожалуйста. Ну, кто самый смелый, поднимите руку и скажите. Давайте быстрее, ребят. Не на самом деле. Да.
Ну, чтобы благо приносить, а не разрушать.
Все с этим согласны? Правильно. Чтобы окружающий мир не страдал от вас, от вашего такого прекрасного присутствия, а чтобы от вас, наоборот, только благо было. Короче, первое, ахимса, ненасилие. Почему не рекомендуют убивать, причинять какой-либо вред делом, мыслью или словом? Какие у вас варианты? Ребят, давайте активнее. Вот вы только не молчите, я тоже молчу, молчать могу сильно, но мне важно, чтобы у нас был быстренький диалог. Мы прошлись по яме-не-яме и разошлись отсюда, поэтому быстрее отвечайте. Шучу, конечно. В общем, итак, почему не рекомендуется убивать? Какие варианты? Правильно, не ты дал, не тебе забирать. Какие еще варианты?
Потому что останавливаешь существо в развитии, а это всегда плохо.
Еще какие варианты?
Весь мир это ты убиваешь, это кармическая отдача, да? То есть это что будет? Быстрое противодействие.
Да, вот с точки зрения того внешнего, то, что мы наблюдаем, это так. Но с точки зрения энергии, то, что вам йога будет, наверное, интересно. Примерно такой процесс происходит. Когда человек совершает убийство, у него выделяются особые совершенно энергии, то есть он должен преодолеть там определенный страх. Это знаете, как эти профессиональные воины говорят, вот трудно убить первых там 3 или 5, а потом все нормально. Никогда не сталкивались? Есть такое мнение на самом деле, что вот первого человека трудно убить, там 2-го, 3-го, а потом уже как по накатной дорожке. А на определенном этапе некоторые люди, которые профессионально занимаются воинским искусством, они даже начинают получать кайф от того, что убивают других. Представляете? То есть они подсаживаются на то, что выделяя определенную энергию через Муладхара чакру, ведь чем воинов стимулирует к убийству? Это соперничество, противоборство, один другой, один кого-то побеждает, о, я его победил, я крут, да, правильно? То есть возникают такие вот, мягко говоря, странные немножко тенденции, но это культивируется, к моему большому сожалению, среди воинов. Поэтому эта лекция, вот то, что я сейчас говорю, это не для воинов, потому что им будут говорить, ты принимал присягу, ты говорил, что служу там Отечеству, вот, Отечество сказало, в Чечне террористы, или там в американском Отечестве сказали, в Афганистане Бен Ладен, разобьем Афганистан, или там в Ираке оружие массового поражения, разобьем Ирак, да, правильно? И они, значит, улюлюкают с песнями, бегут и это делают все. Это вот их концепция. Но на самом деле, те люди, которые причиняют вред другим телам, на самом деле, с точки зрения энергии, роют себе большую яму, в прямом смысле этого слова. И с точки зрения энергии, они потом долгое время будут страдать. Я наблюдал одно время за воинами, настоящими воинами, которые много что, ну хорошо, буду говорить конкретно, много кого поубивали, потому что им говорили, ты принимал присягу, ты иди там, террориста, вы убивай. И я смотрел, как они пытались заниматься йогой. Очень сложно, очень тяжело, потому что у них огромные проблемы с ногами. То есть, к моему большому сожалению, то есть те люди, которые уже накармовали и которые накопили определенное количество кармы, они уже практически не способны заниматься йогой. И, скорее всего, их ждут на перевоспитание после их смерти, к моему большому сожалению. Поэтому, если у вас есть возможность как бы не убивать, и вы находитесь на стезе йогов, то есть здравомыслящих людей, которые развиваются, соответственно, постарайтесь это не делать. Поэтому какие-то вопросы, комментарии, дополнения. Да.
То есть можно из этого сделать вывод, что если ты хочешь сжечь карму убийства, которую у тебя есть, то надо разрабатывать суставы ног, да?
Да. Это именно является, ну, как бы, антибиотиком карме убийства именно, потому что считается, карма убийства накапливается в голеностопе и вот в нижней части ног. Самая нижняя часть ног — это отвечает за карму убийства. Если, соответственно, у вас там возникает боль, то считайте, что есть определенные проблемы. Когда-то давно, 18 лет назад, я мог садиться в подмасану ровно на одну секунду. То есть на одну секунду я садился, а потом мне становилось очень больно, я не мог сидеть. Но мне объяснили популярно, что если ты не сидишь в подмасане только потому, что у тебя там есть карма. То есть с твоей кармой, кроме тебя, в принципе, никто работать не будет. Если ты, конечно, хочешь, с ней будут работать. Пусть твоей смерти. Тебя пригласят, положат на терочку и будут твою кармочку оттирать наждачечкой. Если тебе это хочется, пожалуйста, но лучше в этой жизни все это сделать. Поэтому аксиома такая, что если у вас с ногами уже проблемы в этой жизни, значит, есть какой-то, как это сказать, кармический должок. Или в этой жизни, или вполне возможно, вы хвост с собой принесли в эту жизнь уже с определенной кармой. Поэтому, соответственно, йога вам поможет. Вопросы, комментарии, дополнения? Нет, конечно, на уровне тела убить намного серьезнее, чем мыслью подумать, ох, зараза, я тебя убью, ты такой там плохой. Это другое немножко. Но карма мысли, она все равно накапливается. Есть вероятность, если вы будете долго думать о той, что я сейчас произнес, там, ты такой негативный, а накопится, в определенный момент может проявиться в этом мире людей. Тогда вы усугубите свою карму. Поэтому рекомендуется, на трех уровнях нужно придерживаться не причинения вреда. Соответственно, какие эти уровни, как вы думаете? Правильно, тело, речь, ум. То есть не думать негативно, что вот я там, зараза, тебя убью, не говорить это словесно и не выполнять это физически. Тогда, соответственно, вы будете устранять эту, ну, как бы, негативную карму. Почему так рекомендую делать? Ведь, понимаете, многие религиозные доктрины на этом и построены. Приходит человек в домик с крестиком, ему говорят: так, раб Бога, дома Израилева, никого пальцем не трогай. Тебя будут бить по одной щеке, а ты подставляй другую, понял? Он говорит: понял, иди, барашка, стричь тебя будем потом, ты еще не готов, извините, конечно, но примерно так. Поэтому, понимаете, многие религиозные доктрины на этом построены, просто говорят тупо: раб, ты не должен убивать, ты должен просто молчать и звонить 02, понял? Он говорит: понял, иди. Вот. Но это все равно религия, потому что там нет объяснения, почему это не рекомендуется. А в йоге именно пытаются объяснить, что это не нужно делать по причине закона кармы. Почему? Если перед вами такая проблема, что у вас с кем-то возникает, ну, конфликт, то первое – это или экзамен ваш, или это ваше воздаяние. Понимаете, в чем разница? Если перед вами жизнь проявляет какой-то экзамен только для того, чтобы у вас, ну, как бы, у вас есть определенная развилка, или ваша эволюция пойдет там чуть правее, или чуть левее, или чуть выше, или чуть ниже. Для того, чтобы определиться, ну, тем, кто определяет вашу судьбу, там доля-недоля, как говорят славяне, куда вас спустить, по одним рельсам, по другим, или по третьим, или по четвертым, на этой стрелке вам покажут определенный экзамен. И вот как вы его сдаете, будет обуславливать, куда вам этот стрелочник переведет ваши рельсы. Или вы вниз поедете дальше наслаждаться жизнью, или вверх будете карабкаться, или вправо, соответственно, будете головой биться, все вправо, 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 ну и так далее. Соответственно, зависит от того, как вы этот экзамен сдадите, с одной стороны. С другой стороны, на пути, особенно в начале пути, иногда йогам проявляются испытания кармические, когда... Ну, представьте, такая ситуация. У вас этот мир проходной. Вы наделали определенных дел в прошлой жизни. В этой жизни так более-менее еще переживаете. Но следующий мир у вас уже определен по поступкам ваших прошлых жизней. А сейчас в этой жизни вы так более-менее там, как бы, цепляетесь еще за человеческое тело и пытаетесь развиваться. И у вас есть билет, например, там, на сковородку номер 58, у вас там определенная смена ждет, чтобы вас там наждачечкой подтереть и так далее, да? Все понимают развитие событий, да? Ну и, соответственно, вы оба по благой карме своей встречаете. Ага, йога. Я, значит, сейчас позанимаюсь йогой. И все, сковородочка минус. Я потому что выше пойду по развитию. А службы, которые, соответственно, смена, там же им тоже отчет нужно сдавать. Они же там сидят в пекле, ты понимаешь ли. Они звонят наверх, говорят, слушайте, там такой-то, понимаешь ли, хочет с нашей сковородки сбежать. Они, оба-на, непорядок. У нас план тоже. Поэтому возникают определенные препятствия, чтобы это существо до своей сковородки докатилось. Популярно и понятно, насколько я понимаю, да? Тогда возникает трудность и тяга, тогда все вокруг будут говорить, ты что, дурак, сектант несчастный, какая йога? Иди телевизор смотри. И, ну и, в общем, будут говорить именно то, чтобы на сковородке он в конечном итоге оказался. Это действительно испытание. Поверьте, никто так просто в йогу не приходит. Ну, по крайней мере, может быть, какие-то исключения, что они так вот раз и начали самосовершенствованием заниматься, и все у них шелковисто. Но, как показывает опыт, это крайне редко. Чаще всего препятствия обязательно бывают, к моему большому сожалению. Так вот, препятствия на пути, они являются кармическим воздаянием. Если вы вдруг попали под раздачу, что к вам там пришел какой-то нахал и вам хамит, мягко говоря, то что сделать? Ну, для мужчин. Короче, к чему это все говорю? К тому, что если у вас проявляются определенные испытания на пути, то есть вероятность, это кармическое воздаяние за ваши плохие поступки. И здесь три варианта развития событий. Вайшу звонит 02, воин отбивает голову. Что будет делать брахман? Какие варианты? Как? Ну да, то есть нормальный брахман, он в принципе должен карму свою изменить заранее таким образом, чтобы эту ситуацию просто не попадет. А если попадет, значит должен тогда отгребать по полной программе. Что-что?
Стараться сдать экзамен.
Да, естественно. То есть, конечно же. Вот по этой части какие-то вопросы, комментарии, дополнения. С ямой, не ямой все определились? Ну, как вам сказать, с точки зрения брахмана, брахман вряд ли будет убивать при любом раскладе. Если он наполовину воин, наполовину брахман, тогда он будет убивать. Ну, то есть такое понятие, знаете, концепция, которая сейчас распространяется для воинов. Там, если ты видишь какую-то несправедливость, ты должен в нее вмешаться. В противном случае ты будешь соучастником этого преступления. Ну, привожу пример. Идет человек, кто-то там кого-то бьет, да? Он думает, о, я воин, я должен вмешаться. Он вмешивается и, соответственно, получает часть кармы от того, что там происходит. Потому что не всегда очевидно на первый взгляд то, что происходит на самом деле. Ну, приведу вам современный пример. Один у меня знакомый воин, конкретный воин, совершенно конкретный, есть. Он рассказал такую историю. Едет по Москве. Оба смотрят, перед ним ехала машина, там, ну, Жигули какая-то затонированная, я уж не знаю, там что было. Останавливается около остановки, ну, такая пробка вялотекущая. Из машины выбегают двое этих представителей кавказской национальности, хватают девочку с остановки и затаскивают в машину. Ну, он офигел, ну, он живой, он разгоняется, бьет эту машину, ну, чтобы они дальше уж точно никуда не поехали, и выходит с ними разбираться, значит. Вот. Ну, а, соответственно, за один из тех, который затащил эту девочку в машину, он по своей глупости, соответственно, вытащил ножичек там какой-то перочинный такой. Ну, может, он такой был, я не знаю. Ну, короче, он его порезал на мелкий винегрет. Ну, и, соответственно, суд. Человек-то умер. Ну, и что, что у него ножик был? А ты не должен был убивать, ты должен был в 02 звонить. Ну, и что, чтобы ее там почикали? 02 звони. Ну, я шучу, конечно. Смысл в том, что суд, значит, было сначала куча свидетелей. А так как, соответственно, лица, понятно, которые затащили, там кого-то запугали, кого что. Короче, показания свидетелей перевернули на этого воина, конкретно причем. Ему грозит 15 лет со всеми вытягающими. И если бы только не та девчонка, которую хотели затащить с остановки, вот только она сказала, вот пусть меня даже убьют эти... Ну, она их называла нехорошими словами. Я все равно буду говорить правду. И вот только она его, в принципе, и спасла. А так бы парню дали 15 лет за то, что он выполнил свой долг. Понимаете? Потому что, вернее, к чему это говорю? К тому, что у нас сейчас настолько прогнившее государство, в котором, допустим, мы живем. Да, я думаю, что Украина то же самое. Вот все ближайшие государства, это система судейства, мягко говоря, требует огромных реформ, мягко говоря. Поэтому в таком государстве жить по совести, вот как это воину предписывается, иногда крайне опасно. Брахману не рекомендуется с точки зрения закона кармы, потому что если перед брахманом появляется какая-то ситуация, в зависимости от ситуации нужно уже смотреть. Иногда, возможно, ему нужно это делать, иногда не нужно. Вы скажете, а как проверить, нужно или не нужно? Развивайте в себе качества, которые позволят вам оценить ситуацию не умом, а более глубокими слоями своего внутреннего «я». Вопрос?
Свадьба состоялась у них?
Нет, скоро сюда приедет. В гости. Холостой, по-моему, до сих пор. Ладно. Значит, ложь. Второе предписание – не говорить ложь. Или нет, воровство. То есть сначала поступки тела. Почему не рекомендуется воровать? Какие варианты?
Потому что негативная карма накапливается. Украдут от тебя потом.
Многое, что можно сказать на эту тему, но я ограничусь энергией. С точки зрения энергии, когда человек пытается воровать, он, к сожалению, не контролирует энергию раджаса, потому что ворует тот, кто не удовлетворен. Неудовлетворенность заставляет человека воровать, к моему большому сожалению. Вот та энергия раджаса, которая в этом человеке существует, приводит его не совсем к нормальным поступкам. Но вы правы, что с точки зрения кармы, с точки зрения воздаяния, то, что ты делаешь, то тебе вернется. Ты воруешь, у тебя украдут. Я не буду говорить про три категории для вайшу, воинов и этих, как называется, брахманов. Там все очень сложно. Но я думаю, мы ограничимся тем, что воровать нельзя. Все согласны? С точки зрения кармы и с точки зрения энергии. Далее, говорить правду, правдивость. Почему рекомендуется это делать? Почему говорить правду позитивно, как вы думаете? Ну, какие варианты? Ну, давайте, активнее, да.
Правду, типа вот деревья растут вверх корнями, а ветками вниз, в минуте 30 секунд, человека три головы, ну вот абсурд, канал закрылся. И получается, что когда вы говорите неправду, вы отсекаете себя от цели совершенно. Один из моих. Нет, нет, другие.
Еще какие-то мнения? Полностью согласен, я тоже обычно это людям говорю в первую очередь, что так как тот человек, который начинает врать, больше, он вокруг себя создает пласт энергии, который на определенном этапе полностью начнет искажать ему же, этому человеку, восприятие той реальности, в которой он будет находиться. И он, к сожалению, будет тогда биться головой, но утрирую, конечно, будет совершать ошибки просто на ровном месте. Ошибаться. Поэтому для получение по голове в будущем, лучше говорить правду.
А если ложь во благо?
Ну, значит, и вам будут врать в ваше благо. Просто вопрос в том, кто оценку делает, благо вам это будет или не благо. Человек жил на этой планете, трудился, корпел, раз, заболел, привозили его в больницу. В больнице говорят, все, парень, у тебя неизлечимая болезнь. Но ему не говорят. Они думают же, вот как врачи, да, нужно продлить его страдания максимально. Его на химиотерапию, на таблетки. А, и, в принципе, по карме он мог бы умереть и достойно перевоплотиться в лучший мир. Но ему говорят, нет, в этом мире ты должен, там, должен терпеть, мы же терпим, и ты будешь с нами платить налоги. Ну, типа того. Шучу, конечно, но примерно. Итак, друзья, почему еще не рекомендуется говорить ложь? А, вернее, какой результат вы можете получить, если вы не будете говорить ложь? Ваши слова начнут иметь вес. То есть ваша речь будет обладать весом. Наверняка, если вы почитаете какие-либо писания, вы услышите или прочитаете такую вещь. Брахман кого-то может проклясть, а кого-то благословить. Почему именно брахман? Почему никто другой? Почему именно важно благословение, например? Или там кто-то кого-то проклял, и это так важно, или это очень серьезно? В чем разница, как вы думаете? Один человек говорит, да ты там такой-сякой, там, ну, какую-нибудь гадость. А другой скажет, там, три слова, и это три слова может обязательно реализоваться. Как вы думаете, почему? Именно из-за той энергии, которая находится за словами человека. Если человек систематически следит за своей речью, то его слова будут максимально соответствовать той реальности, в которой находится природа и вообще космос в целом. То есть то, что он будет говорить, будет реальностью. И если кто-то кому-то сказал, что там, ну, например, там один из мудрецов сказал детям Ядав, что от вашего полена, эта девочка родит полено, и от вашего полена вымрет весь род. Это история из Махабхараты. Когда Ядавам нужно было уйти с этой планеты, соответственно, была там определенная дилемма. Так что сделали мудрецы Ядавов? Они это полено взяли, измельчили в порошок, в труху буквально, полностью спилили. Пыль вывезли далеко в океан и распилили над водой. Казалось бы, ну все, концы в воду. Оказалось, нет. Эта пыль была почему-то прибита ветром перемен именно к берегу, на котором из этой пыли вырос металлический тростник. И почему-то через некоторое время эти ядавы пришли именно около этого тростника, разбили свой лагерь. Начали выяснять отношения. В конечном итоге этим тростником поубивали друг друга, все до последнего практически. Это один из вариантов, на самом деле, то же самое, как благословение, то же самый пример из Махабхараты, когда мудрец Дурваса хотел реализовать планы богов, то он девочке Кунти сказал, девочка, я тебя благословляю специальной мантрой. Когда тебе нужны будут дети и захочешь ты их от божества родить, то прочитай эту мантру, и к тебе придут божества и дадут тебе детей. Она тоже не поверила в это, она думала, ну что, старый дед, что с него взять, да? Ну, в общем, действительно, если вы будете говорить максимально правдиво, ваша речь будет иметь вес для тех людей, кому вы что-то будете рассказывать. Кроме того, с точки зрения энергии, вы таким образом не будете загрязнять вишудха-чакру. Есть такое понятие вишудха-чакра. Люди, у которых красивая речь, они имеют чистую вишудха-чакру, очень чистую. То есть они очень долгое время из жизни в жизнь говорили только правду. То есть не искажали реальность. Поэтому и их голос в этой реальности, он имеет максимальный вес и максимально влияет на ту реальность, в которой мы с вами находимся. Да. Как? Считается около фиолетового. То есть это уже последние спектры радуги, которые существуют. Да? Я не общался со следователями, но я знаю, как это бывает, на чужих примерах. Что вы говорите? Нет, я пересказываю опыт людей, которые попали по своей карме не самой лучшей ситуации.
Человек, который всю жизнь занимался следовательским делом, говорил мне, это мой брат, чистосердечное признание, прямая дорога на скамью подсудимых.
Да не в этом. Знаете, есть такая поговорка в этом мире. С волками жить, по-волчьи выть. Какое государство, такие следователи. Они вполне возможно хотели бы иначе все. Но та настройка, которая существует и в этой стране, и в этом мире, она не подразумевает благости, мягко говоря. Поэтому людям рекомендуется, или, по крайней мере, людей ставят в такие условия, чтобы они, мягко говоря, жили не по совести. Ну, допустим, вы знаете, есть такое понятие чиновники, которые воруют, да? А почему они воруют? Почему, допустим, у нас такая странная милиция, или там, как она, полиция сейчас называется, гаишники такие странные? Вы не поверите, объясняется все очень просто. Правящей элите для того, чтобы, как сказать, иметь влияние на любого из той иерархии, которая существует, там, генерал, полковник, майор, там, как называется, после майора, кто там? Не-не, после майора вниз. Капитан, да, прапорщик, там, и так далее. То они все должны иметь определенные, как бы сказать, проблемки чуть-чуть. Тогда он будет сидеть смирно и выполнять то, что ему говорят. Ну и что, что там пишут, там, все воруют. Ну, мы понемножку воруем, там, и так далее. Поэтому изначально, вы не поверите, но это изначально было продумано специально, чтобы система была гнилая. Тогда все будут сидеть в этой гнилой системе, за нее держаться и молчать. Здесь, по-моему, в Новороссийске, если я не ошибаюсь, был следователь один, который лет так 5 назад написал письмо, видеообращение то ли к Путину, то ли к Медведеву. Он у нас на Купале приезжал, с Алексеем Васильевичем они общались. Он просто записал видеообращение, вот их конкретное РОВД и какая там несправедливость. А? Дымовский, точно. И, соответственно, он просто рассказал, вот поборы такие-то, наверх нужно отдавать столько-то, вообще беспредел полнейший, вот тут в нашем государстве конкретно. Опубликовал обращение, по-моему, отсидел он 2 года в конечном итоге, потому что против него ополчили все, его реально посадили. В тюрьме у него там чуть ли не ситхи проявились, там он начал, ну, короче, человек получил, как сказать, благословение от богов в абсолютном смысле в обратную сторону, потому что он сказал лживой системе правду, лживая система его съела, а от богов он получил поддержку. По крайней мере, те ребята, которые рассказывали, говорят, что, ну, которые его знали непосредственно, я сам не знал, они говорят, реально человек изменился в лучшую сторону, больше брахмана даже стал. Тут обратная такая ситуация произошла. Ну, то есть понятно, почему у нас вот такая система. Поверьте, многие об этом именно так и говорят. Вот люди, которые разбираются в вопросе, это изначально продуманная, целенаправленная система геноцида всей этой планеты, мягко говоря. Ненакопительство. Почему не рекомендуется в йоге обладать большим количеством вещей? Или каких-то средств, или чем-то, вот когда человек, знаете, копит. Какие варианты?
Застой энергии.
Еще мнение есть? А? Энергия? Но вы правы, в первую очередь, это энергия. Все вещи, которые вы имеете в этой реальности, они поддерживаются вашей жизненной энергией. Попробуй с другой стороны к вам подойти и донести эту аллегорию, чтобы было более доходчиво. Есть фильм довольно хороший, документальный. Его сняли, по-моему, еще в 92-м году в Советском Союзе, точнее, это уже Россия была. Называется «Путешествие в наномир». Забейте в интернет «Путешествие в наномир». Найдите, посмотрите, у нас на сервере он лежит, просто ссылку не могу сказать точно там, в какой папке, я просто не помню. Но там физики провели эксперимент. Вот, говорит, металл, да? Он состоит там из молекул, молекулы из атомов. А вот что, если взять очень мощный микроскоп и пойти все глубже, глубже, глубже в материю? Что мы там увидим? И решили, соответственно, провести такой эксперимент. Так вот, на уровне... И там в этом фильме прям показывается, на одном уровне мы видим это, потом это, потом это, и в общем дошли в конечном итоге до того, что на уровне в 10 минус 37 степени, это на уровне 10 с 37 нулями, там находится только свет, который двигается по спирали, больше ничего нет. Получается, все материальные предметы, которые нас окружают, они на глубоком субатомном уровне состоят из света. Это очень хорошо объясняет, почему владение какими-либо активами, чрезмерное владение, лишает жизни самого человека, жизненной энергии его лишает. Чем больше он будет накапливать, тем тяжелее ему будет этот свет вокруг себя удерживать своей жизненной энергией. Понятно? Поэтому желательно обходиться ровно тем, что вам необходимо для жизни. Ну, может быть, там чуть больше, кэш какой-то иметь, но не более того. Потому что... Как? Это мы подойдем к самому конце. Ну давайте, коль вы задали, это вот на самом деле основополагающее. Если у вас есть какие-то излишки, которые вы можете кому-то отдать, то желательно подумать, кому вы будете отдавать. Если это, как это принято в этом мире. Кстати, а что принято в этом мире под благотворительностью понимать? Как вы думаете? Ну, к сожалению, да. То есть чаще всего рекомендуется помогать сирым и убогим почему-то. А на самом деле желательно помогать тем, кто способен к развитию. То есть не тот человек или та душа, которая уже имеет кармическое воздаяние. Приведу пример на собаках. Вот есть одна больная собака, которая вполне возможно сейчас уже умрет и перевоплотится человеком. И находится сердобольная благотворительница, которая берет эту собачку, моет шампунем, вылечивает ее. Продолжаем собачью жизнь дальше, да? Я ничего не сгустил? Поэтому, если уж вы и помогаете кому-то, то лучше помогать тому человеку, который может не перевоплотиться больной собакой в будущем. Вполне возможно, это прямо противоположно тому, что вы в течение многих лет слушали, впитывали и глубоко откладывали себе. Поэтому я попытаюсь еще раз повторить и объяснить, почему. Больная собака, которую вы видите, она действительно страдает, это факт. Но вы не сможете помочь ее страданиям. Каким бы вы прекрасным шампунем ее не отмыли, если ей по карме суждено страдать, она будет страдать. А теперь подумаем, почему эта собака стала собакой и почему она стала больной? Какие варианты?
Сожрала много кошек. Или собака себе подумала.
Да нет, она могла точно так же помогать больным собакам, тебе перевоплотилась больной собакой для того, чтобы отрабатывать эту карму. Я понимаю, что это дико звучит с точки зрения догматиков, которые привыкли смотреть на реальность, не воспринимая прошлое и будущее. Всегда в принятии решений должны вы понимать, какие были причины данного события и какие будут последствия данного события. Но очень важно понимать, что лучше помогать тем людям, которые способны к развитию и которые способны к эволюции. В противном случае будут проблемы. Человек, который помогает больной собаке, реально накапливает себе карму больной собаки. Когда он будет больной собакой, а он 100% уже будет больной собакой, потому что у него есть такая карма, ему тоже будет помогать. Те люди, которые занимаются благотворительностью для животных, я понимаю, насколько это будет дико звучать то, что я говорю, но я бы им рекомендовал заниматься людьми, а не животными. Они реально не смогут понимать то, что нужно животным на данном этапе. Нужно вкладывать в детей, которые способны к развитию. Нужно вкладывать в тех, кто действительно способен к развитию, а не тем, кто уже на излете находится. Это не помощь. Это усугубление своей собственной кармы.
Старикам не нужно помогать?
В разумных пределах, если этот старик на вашей ответственности, ваш там родственник или еще как-либо, то помогайте. Но в абсолютном смысле, если вы сидите, видите бабушку, которая... Кстати, вам вопрос. Как вы думаете, почему бабушка оказывается одна, без детей, без поддержки и нуждается?
Карма.
Ну а почему такая карма?
Такой человек.
Тогда кому вы будете помогать? И почему вы будете помогать? Есть определенные службы, которые отслеживают, что такое хорошо и что такое плохо. Если человек вел себя некорректно, конечно, он получит по голове.
Может быть, он в жизни там где-то, а в этой жизни он хороший. И ему бывает хорошим людям, часто бывает, что они одинокие, им какую-то несут прям болезни. Бывает часто.
Не буду с вами спорить, примеров много, и по-разному можно поступать. Я вам скажу так, что жертвовать благотворительностью, даже собакам помогать, больным собакам, для кого-то это супер поступок будет. Если человек, который от жадности просто трескается уже, и если он найдет в себе шанс хотя бы миску собаке отдать, это огромное благо. Но он должен понимать, какую карму он зарабатывает. То есть люди очень жадные, которые вообще не помогают другим только потому, что они действительно жадные. Им противоестественно кому-то что-то отдать. Таким и говорят, конечно же, жертвуйте, отдавайте, хоть кому-то, хоть чем-то, но делитесь. Но если вы человек разумный и здравомыслящий, если у вас есть шанс, тогда, конечно же, нужно помогать тем, кто развивается. Надеюсь, мы с разных сторон обсудили эту проблему, кому что давать. Вопрос какие-то? Давайте еще раз. Мы про бабушку говорили, мы не договорили. Почему бабушка или кто-либо появляется, попадает в ситуацию, когда он нуждается? Знаете? Хорошо. Он был настолько жадным в прошлом, никому ничего не давал, ни с кем не делился, все себе, себе, себе. В конечном итоге от него отвернулись все. Он остался один. То есть у него нет даже в округе людей, которые бы ему могли помочь. Это нонсенс, но в этом обществе это бывает. Правильно вы сказали, есть люди там белые, пушистые, вообще вот только крылышки недавно сложили, и вот трудно, 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 вот сплошные трудности. Как вот не помочь? Тогда это ваша карма. Если перед вами появляется такой человек, которому вы не можете не помочь, помогайте, это действительно ваша карма.
А вот ты идешь по улице, и нищие всегда помогают. Теперь вообще не надо.
Если у вас есть карма быть нищим в будущем, конечно же, дальше помогайте. Будете точно так же сидеть и нуждаться, и вам будет помогать, потому что вы создали себе такую карму. Я для себя это решил однажды очень просто. Первое, скажу честно, вы знаете, ко мне уже много лет не подходит нищий, не знаю почему. Просто вот, ну, проходит мимо и все. Короче, я для себя решил на определенном этапе так, что если у меня просят что-то, вот я думаю, что бы я мог этому человеку дать? Ну, допустим, подходит ко мне нищий, допустим, еще раз повторюсь, давно уже не подходит. И у меня в кошельке там есть какие-то деньги. Я мог бы ему реально отдать. Вот какую-то сумму совершенно спокойно. Я не отдаю нищему, но я постараюсь эту сумму максимально эффективно вложить в тех людей, которые способны развиваться каким-либо образом. То есть вложить какую-то благотворительность, которая может принести благо людям. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, если у вас есть как бы возможность что-то кому-то дать, постарайтесь это дать тому, кто будет действительно развиваться. Я ответил на ваш вопрос? Частично. Можно, опять-таки, провести такую концепцию, что три категории людей – ремесленники, воины и брахманы. И втроем они будут к нищему относиться по-разному. Будет определенный конфликт интересов, ничего с ними не поделаешь. К моему большому сожалению. Кстати, слово «яма» вам ничего не напоминает? Яма, да? Почему яма-то? Как не попасть в яму? То есть слово «яма», оно взято из санскрита. Санскрит с русским языком – максимально близкий язык, который есть на этой планете. Это факт. Не знаете об этом? Не слышали? Реально, русский язык – самый близкий язык к санскриту. Самый. Более 1000 однокоренных слов – это чистый санскрит. Вот те бытовые слова, которые вы используете в повседневной жизни, там «сноха», «тесть», «маму» – это все санскрит, чистый санскрит. В 60-х годах приезжал в Россию индусский пандит, учитель санскрита, который приезжал, по-моему, в МГУ он приезжал лекции читать на тему санскрита. Его звали Дурга Прасад Шастр. Вот он когда пришел в гостиницу, ему сказали, там, номер вашего, ваш номер 246. На санскрите 246 практически то же самое. И он через месяц разговаривал на русском языке. То есть ему нужно было побыть в России месяц для того, чтобы на основе санскрита научиться разговаривать по-русски. Это такая реальность. Поэтому слово «яма» имеет то самое значение, которое, в принципе, и сейчас. Если вы будете это соблюдать, возможно, вы избежите этой ямы, и вам не придется из нее потом карабкаться в течение долгих, в лучшем случае лет, а то и жизни. Потому что человек, который становится на путь неблагого, определенные энергии очень это любят. Поэтому так трудно отсоединяться от плохих привычек, от плохих зависимостей, потому что есть энергии, которые паразитируют на человеке. Поэтому какие-то вопросы, дополнения, комментарии. Хорошо. Последний из ям – брахмачария. Кто знает, что такое брахмачария? Воздержание сексуальное или какие-либо воздержания на уровне противоположного пола. То есть то, что связано с чувственными удовольствиями, рекомендуется воздерживаться. Как вы думаете, почему? Ведь говорят, секс — это прекрасно. По какой энергии?
Перерабатывать более высокую энергию.
А как перерабатывать? Яма, не яма, асана, пранаяма, да? Пратихара, дхарана, тхьяна и самадхи. Какие еще варианты, мнения?
Высшая психическая энергия называется оджас, необходима для духовного прогресса.
Оджас. Получать оджас из чего?
Оджас, он не растрачивается.
А как его получать? Но вот у человека есть сексуальное желание, но это еще не оджас. Как из сексуального желания получить оджас? Какие, если не секрет? А?
Ну, ваджроли, допустим.
Так, все слышали? С этой минуты делаем ваджроли мудро.
Это одна из тех.
А еще какие? Правильно вы все говорите, но, естественно, всегда нужно подходить комплексно. Никакую проблему вы не решите, если, допустим, представим такую ситуацию. Человек живет, нормальный пацан, да, ходит в институт, прочитал в книжке умной, ваджроли мудро, там, высшая энергия, оджас, там, и так далее. Но он же нормальный пацан, ему нужно на дискотеку сходить, боевик классный посмотреть, пыхнуть в подъезде, там, с пацана, с чуваками крутыми, да. Какая ваджроли мудрая? Чтобы преобразовать энергию, друзья, нужно подходить к комплексу к своему развитию. Какими-то полумерами вы ничего не достигнете. Я вас уверяю, сексуальная энергия в этом мире — это самая сильная энергия сейчас. У вас вопрос? Слушайте, позитивно. А почему же семя-то мужское выбрасывается тогда? Вопрос у меня. Ну вот вы говорите, при выбросе мужского семени там происходит и то-то, и то-то, и то-то. И для того, чтобы то-то, и то-то, и то-то не было, нужно овладеть. Поэтому я говорю не о как бы результате, а почему причина возникает. Почему вдруг? Почему возникает вожделение, например? Почему необходимо чем-то овладевать? Ну вот смотрите, давайте иначе. Вы как специалист говорите, вот я там специалист, я знаю, что тут это методики там, да? А я говорю о причине. А почему эта причина вообще возникает? Почему чем-то необходимо овладевать?
Ну, что это бесконтрольно само по себе своей жизнью, как ум, как тело, так и сексуальная энергия. Если не овладевать, она
йогой
будет...
тоже надо овладевать, пранаяма. Почему?
А это, наверное, своего рода бахвачарья есть, да? Вот
техника. Друзья, я вам скажу так, что ваше тело, оно практически, ну, совершенно это такое, знаете, пафосное слово с рюшечками. Но если у вас есть контроль мысли, особенно последняя цитата меня порадовала. сексуально наслаждаться и духовно развиваться. Это, знаете, есть поговорка такая русская: и рыбу съесть, и кости сдать. И чтобы у нас все было, и ничего за это не было, да? Володь, мы начали? В общем, смотрите, я скажу сугубо личное мнение. Вот убогого йога, который в даосской тантре, ну, не сечет, может быть, ничего. Я просто в йоге до некоторой степени секу. Понимаете, когда человеку хочется, ему это вот хочется, нужно как-то красиво обставить, как-то сервировку сделать так, чтобы это было культурно, красиво и еще и привлекало окружающих. И возникли сексуальные тантры и так далее и тому подобное. А йог говорит о причине, о том, почему это все возникает. Мы сейчас говорим с вами о следствии. Вы говорите, есть желание, и нужно красиво его реализовать, чтобы это было и рыбу съесть, и кости сдать, и вообще всем благоденствия. Но по законам сохранения энергии, вот мой опыт говорит, еще раз повторюсь, я полное ничтожество в тантре сексуальной. Хотя у меня четверо детей, я совершенно счастлив. Я вам скажу так, что все учения, которые возникли потом, это учения, ну, грубо скажу, но для этой аудитории это будет полезно услышать, по крайней мере. Может быть, для вас это совершенно не актуально. Только потому, что человек, люди не могут решить проблему, они начинают эту проблему красиво окучивать и говорить, вот есть энергия сексуальная, просто мы не можем контролировать свои слова, речь, ум, в частности ум. Ум является причиной того, что потом возникает сексуальное желание. В зависимости от того, на чем вы концентрируетесь, будет приводить к тому, что вы будете переживать. Соответственно, к чему это все говорю? К тому, что если вы будете проводить определенную гигиену на уровне ума, как таковое сексуальное желание вас не будет терзать. Если вы будете в адекватном обществе находиться, вы не будете сточной канавой для тех энергий, которые через вас будут проходить. Те примеры, я не знаю вас совершенно. А? Периодически раз там в 3-4 года появляются, ну, так сказать, на лекциях или где-либо люди, которые говорят, да я там практик такой-то, да я там тем-то владел. Вчера приходил, не поверите, вы второй, это просто, знаете, косяком. Как бы сейчас идут люди, которые... А? Поверьте, для меня это огромный косяк, это просто... Ух. В общем, смотрите, какая ситуация. Если брать Писание, то в Писаниях, которые хотя бы больше там, 1000 лет, ничего, а... Вернее как, есть описания, но эти описания для тех ситуаций, короче, для побочных эффектов. Для побочных эффектов. Если человек не смог йогой сублимировать оджас, тогда ему ничего не остается, как эту энергию выпустить или попытаться сублимировать через партнера, грубо говоря. Но проблема в том, что я почему и улыбался-то, вот за годы, которые общался с разными людьми, я наблюдал, как люди развиваются. Те, которые говорили там лет 10 назад, например, первый появился лет, наверное, 15 назад, который говорил, я гуру джитантры, я смотрел, как он живет, какая у него семья, вот как, что он реально в жизни себя представляет. И, к сожалению, несчастные люди. Я не смог пока найти такого человека, который бы сказал, что он, соответственно, в тантре там что-то достиг, и я бы хотел у него чему-то научиться, вот честно вам скажу. Может быть, это совершенно не про вас, я еще раз говорю, я это не вам говорю, я это говорю людям, которые сидят в аудитории. Почему? Потому что на это очень многие клюют, когда говорят, а вот мы сейчас начнем тантрой заниматься, друзья, вы будете наслаждаться сексуально, еще и энергию сублимировать. Но я знаю на самом деле, что происходит. Через этих людей проходит энергия, и их сосут лярвы по полной программе. И на 10 человек, даже не на 10, скорее всего так, если из 100 претендентов у одного получится, то 99 просто потратят тупо свою сексуальную энергию. К моему большому сожалению. Друзья, я вам скажу так, что почему вот эту тему так долго мы мусолим про эти взаимоотношения, про эти энергии? Для многих это наверняка будет актуально. Есть такая концепция, но есть и другая концепция. Почему? И их не одна даже. Почему мы здесь существуем? Я вас уверяю, не для наслаждения, не потому, что определенные энергии играют в определенные игры. Все намного серьезнее. Почему мы здесь можем находиться? В общем, друзья, короче, я вам скажу так. До тех пор, пока вы не достигли в йоге хотя бы чего-либо, до тех пор, пока вы не разобрались с самим собой, постарайтесь аккуратно относиться к практикам тантры. Это сугубо личное мое мнение, которое основывается на писаниях. Что касается писаний. В 90% писаний вы будете, которые относятся к йоге, к самосовершенствованию, к саморазвитию, в 90% вы будете читать примерно одно и то же. О воздержании, о сублимации, о недоведении до проблемы. И в 10% вы будете читать о том, что это нужно, необходимо, и мы такие, как есть, наша природа, поэтому этим всем нужно заниматься. Но, к сожалению, не так. Вы являетесь представителем какой-то группы людей. И энергия в этой группе людей будет общая. Если, допустим, у вас есть 10 друзей, и один из 10 друзей будет сидеть на порнофильмах, на интернете, все 10 будут страдать от этого. Они будут получать от него общую энергию уровня, ну, совершенно канализации, короче. И чаще всего ничего вы с этой энергией не сможете сделать, к моему большому сожалению. Есть гуруджи, которые на этом ловят себе паству, энергетическую паству, которые не думают о последствиях, когда их жизнь завершится. В писаниях нет. Может быть, вы меня поправите. Я не встречал ни одного писания по тантре, который бы говорил о позитивной будущей жизни. Хорошо. Какие-либо писания по даосской практике, по даосским практикам есть, которые бы говорили о позитивной будущей жизни? Будешь выполнять такие-то практики, и ты хорошо перевоплотишься. Все, что я встречал, это здесь и сейчас. Тогда мы говорим на разных планетах. Привет с планеты Земля. У нас немножко иначе все. К моему большому сожалению, чем более узкое восприятие какой-либо реальности, тем более догматичные будут, с одной стороны, суждения и без каких-либо перспектив. Еще раз повторюсь, конечно же, кому-то это будет резать слух, но... Друзья, напишите мне письмо, на моем сайте есть мой e-mail. Если у вас есть какие-либо трактаты по йоге, где говорится о разнообразных сексуальных утехах и потом позитивному завершению своей жизни, ну, буду рад. Опыт показывает, что это не так. Это знаете, как алкоголику. Встречаются два алкоголика, говорит, ты пьешь? Он говорит... По 100 грамм регулярно для здоровья, вот так. Но почему-то получается так, что на определенном этапе 100 грамм перестается контролироваться. И там уже возникают определенные дозы и определенные последствия этих доз. К моему большому сожалению, я поэтому и сказал, что, друзья, если у вас есть возможность заниматься йогой и какими-либо практиками, которые связаны со второй чакрой, с сексуальной чакрой, то, пожалуйста, подходите ко второй чакре только тогда, когда вы в йоге хоть чего-либо достигнете. Поверьте на слово, это вот даже не то, что мои слова, я просто знаю реально сломанные судьбы людей, которые решили сесть в этот скорый поезд, который их привезет к счастью здесь и сейчас. Обычно этот скорый поезд входит в такой тупик, от которого потом очень долго, из которого потом очень долго приходится выбираться. Да. Ну, не могу сказать, что прям уж верно. В супружестве тоже не так все просто. Сейчас социум повернут на такую сумасшедшую волну. там люди по регламенту занимаются сексом, потому что вот, ну, мы же семья, там, в конце концов, надо, да, там, что принято, да? В идеале, как это должно быть? Вот хорошие, ну, есть примеры, когда, я понимаю, что для современных людей это будет дико звучать, занимаются сексуальными практиками только для того, чтобы родить детей. Это в идеале. Но прецедентов очень мало. К сожалению, те лярвы, которые сейчас гуляют по этим просторам, где мы с вами живем, они накопили такой богатый опыт раскалывания личностей, что делают это легко. То есть развести на свадхистхана-чакре человека — это просто вот на раз-два можно сделать. И сейчас, к моему большому сожалению, в семьях культ, ну, мягко говоря, тоже, ну, неадекватный. Если семья будет жить в природе, отдельный дом, и хотя бы там метров 300 не будет ни до кого другого, вполне возможно, они смогут выстроить идеалистический микромир вокруг себя и будут жить идеально. Но до тех пор, пока семья будет жить в многоквартирном доме, когда слева и право будут там всякие задроты и люди, которые, ну, мягко говоря, недалекие, поверьте, у этой семьи будут проблемы, энергетические в первую очередь, потому что не свои энергии они будут переживать. К моему большому сожалению, люди чаще всего думают, что вот, есть мое желание, это круто, мы его сейчас сублимируем. Да не его это желание. Это огромное заблуждение, когда человек разделяет, не разделяет желание и себя. И чаще всего по второй чакре это приходит в гости просто лярва, которая хочет отсосать энергию. И вот наблюдал, вот честно вам скажу, вот есть какой-нибудь гуруджи, у которого почему-то часто меняются партнерши. Вот то одна, то вторая, третья, пятая. Очень что-то такое, знаете, текучка прямо-таки. Потому что этот гуруджи являлся просто щупальцей лярвы. И лярве нужны на самом деле были просто как бы адепты для того, чтобы скачать сексуальную энергию. Скачал, скачал в сторону, в сторону, в сторону. Это реальность. Приведу пример. Ладно, хватит, засиделись мы на этой брахмачаре, честно говоря. Нам дальше к позитиву нужно идти.
Нет, давайте почему? Ну, позитивно, когда практикующий йогу человек не испытывает вожделение к противоположному полу на нижних центрах. Это позитивно. Так должно быть, да?
В абсолютном смысле, да. Ведь слово йог, согласитесь, очень большая концепция. И можно слева направо пройти по разным категориям, и все это будет слово йог. Поэтому есть йоги разные, мягко говоря, за всех не могу отвечать. Но факт, что если человек может воспринимать не только противоположный пол, а давайте проще, не с точки зрения противоположного пола, не с точки зрения сексуального влечения, даже не с точки зрения йога, а обычного адекватного человека. Есть 5 центров, в которых можно находиться, в которых можно жить. За сексуальные утехи какая чакра у нас отвечает? Кто знает, кто помнит?
Вторая
сексуальная свадхистхана чакра. Если человек будет часто там находиться, тогда он будет там как рыба в воде плавать и, соответственно, переживать определенные вещи, которые ему интересны. Стоит ему подняться выше, он станет более жадным, ему уже сексуальные утехи станут неинтересны. Это серьезно, я вам говорю. Стоит подняться еще выше, он станет сердечным, он будет любить весь мир на другом уровне. Ему тоже сексуальные утехи, именно вот такие жесткие, с сильными энергиями, тоже уже будут мало интересны. Если он поднимется еще выше на уровень Вишудхи, он будет совсем третьими вещами заниматься, он будет ценить очень тонкие вещи. Грубые ему будут неинтересны. Проблема только в том, что в этом мире сейчас вас окружают люди, которые сидят на второй чакре. Их туда засадили очень жестко. Конечно, по их карме. Вы в таком обществе. Но сейчас 70% людей, они сидят в двух чакрах. Это какие? Ну, про Муладхару, я надеюсь, все-таки нет. Я все-таки надеялся, вы скажете, Манипура из Сватхистана. В Муладхаре, да, в Муладхаре там сидят, но это уже такие, это полуживотные практически. Это люди, которые, ну, разговаривать умеют, но писать не научились, к сожалению. А две чакры правят этим миром сейчас. И на сексуальную чакру как бы сдавливает население очень жестко. Когда пришла в Россию демократия, я к своему ужасу однажды увидел стенку... Знаете, киоски были, Союз Печати, не знаю, сейчас, наверное, невозможно, тоже есть. Я водил детей на занятия, там, в школу в одну. И, соответственно, гулял, пока их там обучали. А я гулял, значит, мимо. И смотрю, стоит Союз Печати. Захожу сбоку, я обалдел просто. вся витрина Союз Печати, которая была, она вся была в периодике с сексуальными с сексуальной шизотерией, с веселыми картинками и так далее. Это все публично продавалось совершенно нормально. Но я тогда занимался йогой, я прекрасно понимал, что происходит с молодым человеком, например, который проходит мимо такой витрины. У него возникает энергия во второй чакре, он начинает смотреть на... А на кого тут смотреть, кстати? Сейчас есть родноверы, которые говорят, русичи, славяне, да мы голые ходили, да мы сношались на праздниках, там круто и так далее. Друзья, вы о чем? Для таких родноверов нужно читать специальную литературу. Ой, друзья, ну, к сожалению, это есть сейчас. Так вот, что я вам хотел сказать? О том, что сейчас появляется много разного всякого, которое говорит о второй чакре. Я вам просто советую. Если вы не хотите потерять себя в прямом смысле, держитесь первые лет 10 подальше от второй чакры. Вот просто мой вам добрый совет. Разобьетесь, начнете контролировать энергии, тогда милости просим. Вы действительно научитесь это контролировать. До того, ну, я не встречал людей, которые будут, знаете, с места так раз и научились вторую чакру. Прежде чем научитесь, вы столько энергии сольете. Потом вы так и останетесь здесь и сейчас на очень долгое время. Но к духовному развитию будет очень-очень сложно подходить. Еще раз повторюсь, сугубо личное мнение. Извиняюсь, если наступил на чей-то мозоль, но статистика, против нее не попрешь. Ладно, мы уже засиделись, конечно, с вами, но я думаю, мы до конца добьем все-таки яму-не яму с вами сегодня. Просто вчера, сами понимаете, у нас отвлечение было. Итак, из того, что рекомендуется сейчас, мы уже переходим к предписаниям, как рекомендуется йогам жить. То есть, если вы поняли, раньше мы говорили о яме, то, что старайтесь избегать, старайтесь максимально контролировать, то не яма, это наоборот, старайтесь максимально привлечь в свою жизнь, старайтесь это переживать, старайтесь это делать, старайтесь это как бы культивировать. Понятно? В чем разница? То есть, если раньше ай-ай, опасно, то здесь обязательно, во что бы то ни стало, это предписание, потому что не будете этого делать, ваша энергия вытечет, к моему большому сожалению. Это действительно так. Итак, тапас. Как можно получить тапас? Или оджас, как его еще называют. Тапас – универсальная энергия, которая влияет на все в вашей жизни. Почему человек один рождается бедным, другой богатым, один инвалидом, другой здоровым, ну и так далее. Разницу вы сами можете провести. Почему? Судьба, скажете, да? А почему судьба? Какие варианты? А почему карма?
Количество накопленного тапаса в прошлой жизни.
Отработка. Правильно вы говорите, но ведь и энергия же влияет каким-то образом. Почему, допустим, ему именно отработка и именно так много? А почему, допустим, эту отработку не разбавить, хоть чуть-чуть, так это позитивом? А так бы легче было, согласитесь, да, там, 2 дня поотрабатывал, там, 5 дней все нормально, потом опять 2 дня поотрабатывал, опять 5 дней нормально, так и жизнь, в принципе, неплохо. А почему же проявляется, что конкретно, конкретно, конкретно и опять конкретно? Правильно, тапаса не хватает, в этом основная проблема. Тапас, он позволяет проявить карму человека, но более гладко. Да, человек может пережить все то же самое, только это будет не с такими последствиями, как это могло быть. Ну, знаете, вот авария. Можно машинами, бамперами чуть столкнуться, а можно обоим с дороги улететь. Разные последствия будут. Так вот, тапас и является той энергией, которая позволяет минимизировать те проблемы, которые возникают в жизни даже обычного человека. А если говорить о йоге, это все еще круче. Человек без тапаса, который начинает заниматься йогой. Что может быть? А?
Травмы. Головы. Головного мозга.
Это если он по тантре начнет йогой заниматься. А если он адекватный будет йогой заниматься, то с головным мозгом все будет хорошо.
Наверное, скорее всего, не будет хватать усилий, да?
Он не сможет терпеть. Потому что он будет выживать в социуме. Человек без тапаса не способен заниматься йогой. Ему не дадут, ему скажут: парень, какая йога? За нее деньги платить надо, ты ж не имеешь ничего. Как ты будешь йогой-то заниматься? Иди сначала в Айшу, зарабатывай деньги, потом о йоге будем разговаривать. Все реально, карма регламентирована. Если человек прожигал в прошлой жизни, вот который здесь и сейчас, сейчас все у него шелковисто и кости сдает. Что у него будет в будущей жизни, знаете? Какие варианты? Он в этой жизни сольет всю ту энергию, которую мог бы в будущее хоть во что-то вложить. Будет карабкаться изо всех сил, с самых низов, к моему большому сожалению. Я понимаю, что это, может быть, звучит очень остро, и те люди, которые, ну, как бы, могут подумать, что я на кого-то говорю, это не так. Но факт, что тапас — это единственное средство более-менее адекватной жизни в любых мирах, не только в этом. У вас есть такая концепция, что тапас является буфером от низких миров в более высокие миры. Знаете, как фильтр. Есть тапас, тебя возьмут в более светлые миры. Нет у тебя тапаса, иди туда, где его и нет у других. Будете там грызть друг друга, без вариантов. Почему перевоплощаются, например, животными, а не богами? Тапаса потому что нет. Вот с этой концепцией понятно, что тапас обуславливает ваше движение по реинкарнации, то, как ваша жизнь будет складываться. Всем понятно? Вопросы есть какие-то? Да. Если вы попали на этот семинар, у вас очень много тапаса. Да, шучу. Параллель какая, да? В общем, смотрите. Если у вас по жизни более-менее баланс между тем, что вам приходится терпеть, и тем, что вам удается реализовывать, значит, с тапасом у вас все хорошо. Большинство людей, которые сейчас терпят и терпят и терпят и терпят, это недостаток тапаса. То есть в прошлых жизнях что он слишком много делал? Прожигал. В будущее кредиты только остались. Все. А накоплений никаких. А кредиты с прошлого тянут энергию из этой жизни. На самом деле так может быть. Ну, представьте, гуруджи какой-то, который обучает тантре. Да, круто. Здесь, сейчас, сейчас будем наслаждаться и развиваться духовно. Перевоплотиться, конечно, плохо он, скорее всего, потому что по писаниям те, кто испытывают сексуальные удовольствия ради удовольствия, куда перевоплощаются, как вы думаете? С собакой. Факт, это в писаниях четко. Если сексуальные удовольствия ради удовольствия, это собака. Хорошо, допустим, он родился с собакой. Но у него осталось много как бы учеников, которые тоже перевоплотились с собаками. Из-за него-то, в принципе, правильно? Ведь он же говорил, что у нас все круто. Здесь, сейчас, и кости сдадим, и все будет шелковисто. Правильно? А как вы думаете, что с этой собакой тогда будет? Которая стала причиной жизни других собак. Она будет очень сильно больная. А обязательно кто-нибудь найдется и шампунь ее помоет. Да? Ну что делать? Каждому свое, как говорят. Поэтому, друзья, тапас — это очень и очень серьезно. Я понимаю, что мы опять как бы ушли опять далеко. Но без тапаса вы не будете развиваться. Вы бы не могли заниматься йогой. Поэтому все запомнили, что тапас — это самое главное. Без тапаса будет очень плохо. Каким образом тапас накапливается, кто помнит? Сами благодарности — это как нефть. Что вы из нее получите, как говорят христиане, одному Богу известно. Правильно? Потом, значит, к благодарности нужно прибавить аскезы. Какие аскезы, каким образом, какие варианты?
Мне сегодня объяснили, надо это, упор лёжа, полчаса.
Это аллегория. Кто объяснял?
Объяснили. Ну, я её спросила, какой мне вот аскез для себя.
Ну, у вас будут развиваться только определенные группы мышц, Поэтому лучше не стоит. Лучше комплексно заниматься йогой, и все будет нормально. Но укреплять их нужно однозначно. Все то, что вы будете испытывать как дискомфорт, является аскезой. Запомнили? Девушки моют на кухне 25-ю тарелку. Аскеза, да? Там. А? Ну, можете не выбрасывать, но вряд ли она изменит вашу энергию так хорошо, как тарелка, которую вы будете мыть. Как бы есть определенное мнение, что мыть вручную тарелку после как бы человека, собирать энергию так человека, который остался на этой тарелке. Слышали, нет? Не знали об этом? Когда женщина моет посуду после семьи, она собирает эту энергию к себе. Но если женщина адекватная, может собирать ее. Поэтому посудомоечная машина просто в канализацию сливает, а женщина может еще забирать. Ну, вполне возможно, это привычка из прошлых жизней. Потому что в древности всегда мыли посуду, именно зная эти вот понятия по энергиям, всегда мыли за собой самостоятельно. Но в семье это возможно, потому что в семье сегодня ваша энергия, завтра вашей жены или ваших детей — это такая общая энергия, поэтому в семье это достаточно, ну, допустимо совершенно спокойно. Но где-то... Как? А чужие как далеко? Насколько чужие? Иностранцам или кому?
Нет, ну вот в другой семье, из другой семьи приходит человек и помогает. Лучше бы ты вымыть, чем, например, она вымыть или он там из другой семьи.
Ну, вы правы. Еще раз повторю, три категории. Для ремесленников, бизнесменов, для воинов и для брахманов. Для ремесленников и воинов, соответственно, так вот вы правильно концепцию делаете. Брахман, наоборот, скажет, если она придет, помоет, то, конечно же, пусть наша энергия идет к нам в семью. У нас очень хорошая энергия, мы можем поделиться. Мы себе еще наработаем энергии. То есть всегда по-разному нужно. Кому-то можно, кому-то не нужно. То есть нужно это не такая догма, что только так и никак иначе. Соответственно, вы получаете благодарность, если кому-то что-то делаете, или, допустим, привезли с собой вагон благодарности. В этой жизни палец о палец не ударили, чтобы кому-то помочь. А вас, как на дрожжах, в йоге просто прет изо всех сил. Но пока прет. Значит, применяете определенные практики для того, чтобы эту энергию изменить. Но как долго будет переть, неизвестно. Есть вероятность, это все закончится. И опыт показывает, что заканчивается очень круто. И так, знаете, как фейерверк, просто искры прям летят. Ну вот, красиво так бывает. Поэтому всегда два момента. Это накопление благодарности для того, чтобы тапас всегда укреплять, вернее, получали определенный приток. И второе — это определенные практики, которые будут конвертировать эту энергию. Да? Все согласны? Итак, дальше. Удовлетворенность. Удовлетворенность в йоге. Почему это необходимо практиковать? Почему бессмысленно завидовать? Или что там, какой антоним у удовлетворенности? Антоним, то есть обратное слово, кто знает?
Недовольство.
Недовольство, еще что?
Зависть.
Зависть. Почему это лучше не к себе применять? Потому что тратит вашу жизненную энергию в первую очередь. Правильно? То есть, в принципе, если вы будете ровно жить и по закону кармы достойно переживать те моменты, которые к вам будут приходить в гости, вы будете эволюционировать и переходить автоматически со ступеньки на ступеньку. Бессмысленно мечтать о чем-то или же там завидовать кому-то и так далее. Дополнение, комментарии. Мечтать-то можно, только в пределах определенных, наверное. Если планы построить и потом их реализовать, а некоторые люди не так в планах и прозябают. Есть люди, которые живут в прошлом, есть люди, которые живут в будущем. Они не живут в настоящем. Правильно? Знаете, есть такое мнение, какая самая трудная асана? Вот угадайте, кто знает, молчите. Какая самая трудная асана в хатха-йоге? Шавасана, правильно. А что ж там трудного лежать-то, да? То есть откинулся и лежишь нормально. Почему трудно? Какие варианты? А получается контролировать ум? Совершенно верно. Контроль ума — это самое сложное, что человеку дается. очень легко освоить асаны. Вы скажете, да как тебе легко? Я сегодня там корячился, там вообще жесть полная. Очень тяжело. Никогда не сяду. Сядете, сядете. Если терпеть, конечно, будете. А вот когда вы к уму своему подойдете, вот тогда вы увидите, где на самом деле трудности находятся. Ум – это не то, что мышцами заставил и держишь. Там мышц нет контроля. Поэтому и говорят, что ум или контроль того, где находится ваше внимание, это самое трудное. Люди проживают свою жизнь, находясь за пределами того, где он должен находиться. Это очень большая проблема. Какие-то еще комментарии есть? Итак, четвертое, точнее третье, это чистота тела и ума. Почему необходимо поддерживать ваше тело и ваш ум в чистоте? Как вы думаете?
Чтобы паразиты не завели.
Физически.
И не только. В здоровом теле, в здоровом духе.
Запятая. Есть большое благо. Или запятая. Есть большая редкость. К моему большому сожалению, я мало встречал людей, у которых в здоровом теле здоровый дух. Очень мало. Как показывает опыт, это в нашем мире, наверное, в это время очень сложно сделать.
Двоякий смысл. Если дух здоровый, значит и тело здоровое. Если дух нездоровый, какое бы оно внешне не выглядело здорово, оно все равно будет нездоровым.
Любое тело разрушится, я вас уверяю.
Да?
Но ваша концепция, она до некоторой степени верна. Я просто, как сказать, дополняю, что, к сожалению, в этом мире это огромная редкость. Мой опыт об этом говорит. А как раз таки опыт говорит, что духовные люди, которые именно живут духовными вещами, с физическим телом у них часто бывают проблемы. А более вам того скажу, если человек пытается еще заниматься какой-то публичной деятельностью, там семинары проводит, там еще что-нибудь, это стопроцентная гарантия, что проблемы с телом будут обязательно взаимосвязаны по определенным причинам. Но, с другой стороны, для нас, вот, например, для нас преподавателей, конечно, тяжело проводить семинары, и проблемы возникают телом. Но это наш путь. То есть, если я не буду проводить семинары, я не буду развиваться, я не буду отдавать те долги, которые у меня есть. Поэтому мы как бы вынуждены этим заниматься. Но опять, хорошо, давайте вернемся чуть раньше к понятиям. Как поддерживать тело в чистоте и ум в чистоте? Какие варианты? Лучше на себя, чем на собаку, да? Давайте, правильно вы говорите, вернемся к основе. На самом деле причина всего — это мысли. Сначала нужно контролировать праведные мысли. Есть такое понятие — мухи и пчелы. Знаете, чем отличаются?
Да.
Чем? У них просто пути разные. Полета по разным, как сказать, тусовкам летают. Так вот, контролируйте то, какие мысли к вам приходят и на чем вы концентрируетесь. Если вы концентрируетесь на помойке, вы окружаете себя энергией помойки. Это важно. Второе. Как, если, допустим, у вас более-менее получилось не ввергать, не загружать свой внутренний мир гадость всякую, вы тогда начинаете что делать? Хотя бы правильно питаться, правильно? То есть не ешьте всякую гадость. Думайте о том, что вы кушаете. Это тоже очень важно. Питание – это на 70% успех вашей йоги. Если вы будете питаться плохо или питаться тем, что в магазинах продается, никакой йогой вы долго заниматься не будете. Всем понятно, почему я про магазины сказал? Почему? А?
Энергия там плохая. Хотя бы состав сначала
почитайте. Ну да, вы возьмите что-нибудь в магазине, состав прочитайте. Если вы считаете, что это вам даст здоровье, ну, изменяйтесь тогда. Но чаще, к моему большому сожалению, в современных больших магазинах уже практически не осталось нормальной еды, живой еды, по крайней мере, в России, в Москве. То есть только рынки, только как бы какие-то там знакомые, которые вам будут предоставлять пищу, которая выращена более-менее нормально. Есть СМИ, сейчас практически вся кукуруза, которая в России завозится, она вся ГМО. что такое ГМО, знаете? Вот. Есть фильм очень интересный про ГМО. Посмотрите, как там у человека кактус растет. Очень так впечатляет. У человека из руки растет кактус. Не видели? То есть это вот так это впечатляет сразу же. Сразу начинаешь думать, что же ты кушаешь на самом деле. Второе – это чистота тела. То есть вы уже наверняка кушали не самым должным образом. Проведите определенные очистительные практики своего тела. То есть постарайтесь очистить свой внутренний мир от тех энергий, которые у вас есть. То есть не только там сделать шанкапракшалану, чтобы там яды из себя убрать, а именно на энергетическом уровне почиститесь от паразитов. Приведу вам пример. Наверняка вы слышали русская поговорка: когда зеваешь, закрывай рот. Слышали? Вот всегда старики, они говорили: закрывай рот, закрывай рот. Слышали, нет? Как вы думаете, почему? Да, и какой-либо паразит может совершенно спокойненько зайти к вам в гости, подергать за ваши рычажки, которые в вашем внутреннем мире есть, заставит вас сходить налево, съесть мороженое, пойти направо, выпить кока-колы, еще там какую-нибудь гадость захлебнуть, ну и так далее. Это реально. Желания, они входят в ваш внутренний мир через открытый рот и открытое тонкое тело во время зевания. Очень важно. Поэтому на энергетическом уровне очень важно поддерживать себя в определенном теле, действительно здоровом. Тогда все будет у вас хорошо. Соответственно, если вы более-менее правильно питаетесь, но вы же живете наверняка в социуме, что тогда нужно делать, чтобы ваша энергия или ваша жизнь была максимально адекватной? Мы правильно думаем, правильно говорим, правильно питаемся. Что же еще необходимо? Ну, окружение, да. Но я говорю, правильно говорим, то есть все позитивно вокруг. Какие действия нужно делать, чтобы с энергией у вас все было хорошо? Асаны? То есть йогой заниматься, правильно я понимаю? А почему, как вы думаете? Почему странные люди расстилают коврики и начинают ежиться на коврике? Для тапаса. Для конвертации энергии, которую вы могли перенести сюда, чтобы эту энергию протолкнуть по каналам и из более грубой превратить в более тонкую. Правильно? Есть еще одна концепция, которую мало где вы услышите. Она заключается в следующем. Что ваша жизнь, она не ограничивается только вашим телом или только этим конкретным рождением. Ваша жизнь – это лишь точка на определенной прямой диаграмме, которая двигается из прошлого в будущее. Поэтому хатха-йога или асаны, которые вы выполняете, они являются определенными энергетическими ключами связи вашего прошлого, настоящего и будущего. Если в своих прошлых жизнях вы имели определенный духовный уровень, то вы этот духовный уровень можете привнести в свою жизнь через определенные позы, как это ни дико, может быть, кому-то резать слух. Когда вы выполняете определенные асаны, если вы эти же асаны выполняли в более развитом состоянии в прошлых жизнях, то на вас переходит тот уровень, который был у вас и энергетики, и духовности в прошлой жизни. Понятно? Поэтому важно всегда поддерживать, это как, знаете, вот как религия. Занимаясь асанами, изменяешь себя. Меняя себя к лучшему, меняешь мир к лучшему. Поэтому очень важно всегда на всех уровнях заниматься собой. Слово, вернее, мысли, речи и тело. Да, я понимаю. Возможно, да. То есть, когда ты чувствуешь определенный драйв, садишься и думаешь, вот оно пошло, да? Бывает такое? Саша, это не всегда. Даже самая-самая асана, вот, допустим, у меня такой драйв в самаканасане, то есть, когда вот ноги разводишь в сторону, и тут асан садишься, вот прет очень хорошо, то есть асана такая конкретная. Но стоит провести семинар, как ничего не было. Ты, естественно, ее не можешь. Казалось бы, а как это взаимосвязано, да? Естественно, любая асана, она теряет качество в зависимости от того, с кем ты общаешься, как ты общаешься, ну и по другим еще причинам. Это, к моему большому сожалению, происходит. Поэтому, если вы чувствуете, какие-то асаны лучше даются, рекомендуется развивать все-таки комплексно свое тело и не сидеть только в тех асанах, в которых вам хорошо, а наоборот развивать те асаны, которые вам пока не даются, чтобы вы все асаны могли освоить или реализовать. В будущем это вам пригодится. Ну, более-менее разобрались с этим, да? Саш, сколько там, Володь, сколько у нас
13.
там? 13. Хорошо, но я надеюсь, мы сейчас с минуты за 10-15 все успеем, я вас сильно не задержу. Самообразование. Почему рекомендуется заниматься самообразованием? Какие варианты?
Для познания своей жизни.
Помните, мы про пчел говорили? Очень легко в этом мире стать мухой. Смотри телевизор, да? Там тебе все покажут, куда нужно мысли свои обратить.
Не будет движения.
Если ты свой ум не займешь чем-то, то его займут другие. 100%. И много желающих заняться вашим умом. Рассказать вам, куда вам нужно двигаться, как вам нужно двигаться. И так далее. Поэтому никогда не верьте никому на слово, в том числе мне, а постарайтесь всегда подтверждать в писаниях то, что говорят другие люди. Это, поверьте, хороший стимул к самообразованию. А то вдруг я действительно проявление какого-то там эгрегора, который под себя там подминает там кого-то, да, и говорит там какую-то ахинею. Для того, чтобы удалить все сомнения, вот есть писание, потратьте какое-то количество лет, и я вас уверяю, вы придете к тем же самым выводам, что пришел я. Но если вы адекватный человек, если у вас, конечно, определенные сложности с восприятием реальности, у вас будут другие выводы, вы скажете, что Андрей Верба сошел с ума, и вы будете по-своему правы. Для таких людей я точно сошел с ума. Так что самообразование, друзья, это очень и очень важно. Очень важно, чтобы вы им занимались и, ну, практически без остановки. Иначе будет застой. Когда происходит застой, начинается через некоторое время стагнация и разрушение. Поэтому всегда поддерживайте свой уровень в развитии на должном уровне. Какие-то вопросы, дополнения, комментарии? Хорошо. И, соответственно, последнее предписание какое у нас? Кто помнит, кто знает? Что это такое? Что это такое по-русски? Ну, это одно из объяснений. Естественно, переводят разные люди по-разному. На мой взгляд, максимально адекватный перевод – это отдача всего того, что вы имеете на уровне энергии или на уровне духа, другим живым существам. То есть, или как еще говорят, посвящение своих плодов практики другим. Да, через служение, конечно же. Как вы думаете, почему? То есть нужно Всевышнего видеть не только на иконе, которую в уголку повесила бабушка, почему-то повесила. Вот бабушка повесила, я продолжаю в этот же угол туда же служить, да? А именно Всевышнего искать в проявлениях вокруг. То есть в каждом человеке видеть Всевышнего в абсолютном смысле. Даже в той собаке, которая, сами знаете, почему стала собака, собакой, даже в ней можно видеть Всевышнего. Типа того. Помните, мы с вами разговаривали говорили о том, что на глубоком уровне все мы являемся светом. Глубоко-глубоко. И даже вся ваша материальная оболочка, из чего вы сейчас состоите, это тоже временный фактор. Считается, тело человека за 15 лет полностью меняется на уровне молекул. То есть даже ваши кости за 15 лет полностью изменяются. Поэтому то, что было прахом, то, что являетесь вы, и то, что станет прахом, это переменная величина. Есть даже такая концепция, что мы состоим телами, ну, короче, люди, которые пытаются провести параллель о том, что вы кушаете, вы получаете энергию из тех прошлых, как бы, людей, животных, там, ну, что было, вы как бы их опыт въедаете в себя таким образом. Ну, такая удивительная концепция, я улыбаюсь на нее, но тем не менее она существует. Короче, если вы можете оказывать другим людям определенные блага, постарайтесь это делать. Но те людям, которые на пути развития находятся. Это до некоторой степени важно. Почему еще рекомендуется посвящать ту энергию, которую вы накопили, другим? Как вы думаете? Ведь может тапас накопить побольше, да? И достойно уйти из этого мира. Будете сидеть на горе и всем повелевать: вы там, я такой крутой, я вон сколько накопил, вы там, а ну быстро пошли направо, куда-куда, налево теперь давайте. И вот вашим тапасом будете манипулировать. Унеси тапас – это не есть разум. Есть еще более продвинутые концепции, когда души отказываются полностью от всего того тапаса, который не накопили. Как вы думаете, почему? А?
Попадают в божественные миры, где его тратят и спускаются потом вниз.
Есть такая концепция, что те, кто алчит еще здесь и сейчас, они весь тапас все равно прожгут. Поэтому лучше его вложить в тех, кто будет развиваться. Тогда получается, вы пришли, ведь, ну хорошо, вот пример свой, почему, допустим, я занимаюсь йогой? Потому что точно так же в меня вкладывали энергию те учителя, у которых я учился. Кто-то одну энергию, кто-то другую, там, у кого-то я учился тому, чему можно учиться, у кого-то я учился тому, как не надо себя вести, но я учился в любом случае. Это была их жизненная энергия, но я сделал определенные выводы. Точно так же я вам передаю определенные знания, и наверняка у многих из вас тоже будут свои ученики, кому вы будете передавать эти знания. Отдавая те знания, которые у вас есть, или ту энергию, которая у вас, может быть, будет, на самом деле вы не потеряете ничего. Есть такая поговорка у казаков: что отдал, то твое, что оставил, то пропало. Слышали когда-нибудь, нет? Вот как вы думаете, странная, да, поговорка? Почему? Как это так? Отдал твое, оставил, пропало. В чем логика?
Энергия благодарности, когда отдаётся на вечное, материальное.
Правильно. То материальное, которое вы имеете здесь и сейчас, оно 100% разрушится. Нет ни одного предмета или явления в этом мире, которое было бы вечно. И только то, что вы оставили в качестве благодарности, как энергия, вот это вот может быть с вами вечно всегда. Есть такая концепция, что великие йоги перевоплощаются в новое перевоплощение полностью в нуле, с минимальным количеством тапаса вообще, ну вот они отдают вообще все и перевоплощаются. Как же так? Почему же они не боятся остаться без ничего? Как вы думаете, почему не боятся собака, например, перевоплотиться? Какие варианты? А?
Веселее начинать.
С нуля, да? Ну, я не буду с вами спорить, что он хуже собаки стал.
Я вижу, птичьим помётом собака даже не питается.
У него было такое испытание, это факт. Но благословенный, он был очень велик и мог себе это позволить. Кроме того, в царстве, будучи принцем, он бы не смог развиваться. Более того, это не только Будда. Если вы посмотрите, тот же самый Рама, для того, чтобы реализовать предназначение своего воплощения, он тоже должен был уйти из царства. И по своей воле он бы никогда не ушел. Тогда боги продумали огромную многоходовку, чтобы его выгнали из дворца. Его выгнали, он реализовал то, для чего он перевоплотился. Или те же самые пандавы. Почему, допустим, им не сделать там царство и не дать ему там, им там половину там Хастинапура, и все было бы хорошо, да? Нет. И для чего-то тоже боги разыграли такую многоходовку, чтобы тоже выгнали из дома, чтобы они скитались в лесу, чтобы подвергать их максимальным гонениям, и чтобы они потом реализовали для того, чтобы они перевоплотились в этом мире. Понимаете, классика жанра практически.
В России дворяне все бросали в веригах, не просто так, а ходили с Москвы до Владивостока. Зачем? Глупо это. Что-то получали от этого?
Наверное, что-то получали. Я так не рекомендую делать, доходить в этих, до Владивостока. Лучше все-таки потратить время иначе немножко.
Целое направление
странников. Это не было, это было выкашено. Например, в Индии это сейчас до сих пор сохранилось. А в России то же самое было, я вас уверяю. То есть культура Индии и России в далеком прошлом была едина. Это 100%. Вопрос, что потом по политическим, геополитическим и другим причинам менялись религии, Но вот эта привычка быть странником или странноприимным, ходить по странноприимным домам, она имеет глубокую ведическую культуру. Потому что в древности, когда человек получал седые волосы, вот обычный бизнесмен, например, он начинал сидеть, это был первый признак того, что ему пора заниматься собой, готовиться к перевоплощению. И тогда он шел не во Владивосток по тракту, он шел в ашрам и заниматься самосовершенствованием, то есть он уходил в лес, но леса были другие, леса были полностью оборудованы под занятия собой. Сейчас вы в лес выйдете, там вас медведь будет с рогатиной ждать. Вряд ли вы там как бы получите какое-то просветление. Ну, рогатину-то получите от медведя, скорее всего. А раньше леса были полностью оборудованы именно под саморазвитие. И человек уходил, становился странником. Правитель, это было предписание, правитель, отдавая свой пост, уходил странником для того, чтобы именно готовиться через аскезы к будущей жизни. Это факт. Постепенно убрался этот философский смысл, и осталось только сходить в Владивосток прогуляться. Да, аскезы определенные были, но, конечно, результата никакого для перевоплощения, я имею в виду. Поэтому, друзья, если возможно, перевоплощайте, о, вернее, давайте вернемся, почему же йоги все-таки, крутые йоги перевоплощаются в полном нуле. Потому что в какой бы мир он ни попал, сила энергии его все равно будет такова, что все будет благополучно. Поэтому он не боится отдать больше того, что он может. Понимаете? По закону физики невозможно отдать больше того, что вы можете отдать тому, кому суждено от вас получить. Это узкие люди в мышлении, которые живут только здесь и сейчас, они думают, ну как это так? Я отдам 15 рублей, у меня не станет 15 рублей, это плохо. Да? Не так. Если рассматривать именно в широком смысле, то все будет хорошо и переживать не стоит. Какие-то вопросы, комментарии, дополнения, да?
А есть какие-то механизмы вот, отдачи своей энергии товарищу, если ты не преподаватель йоги? И...
Какому товарищу?
Ну, какому ты хочешь.
Мужу.
Развивайте, самый простой вариант, развивайте самостоятельно.
Само.
А?
Сама тогда энергия будет
переходить. Да, она будет переходить туда, куда необходимо. То есть, чем выше уровень энергии у вас будет, тем, поверьте, больше желающих у вас ее будет забрать. Недостатка желающих не будет никогда, я вас уверяю. У вас будет проблема именно с этой энергией. Поддерживайте хотя бы на должном уровне. Это путь Шравака, так называемый. То есть, когда йог не понимает пока, что такое хорошо и что такое плохо, то есть он не понимает, какой собаке нужно помогать, а какой собаке не нужно помогать. Правильно? Тогда он занимается только собой, меняет только свою энергию. Но постепенно на определенном уровне он накопит опыт, внутренний опыт, он может чувствовать, какая энергия у того или иного существа. И по этой энергии уже может судить, стоит этой собаке помогать или не стоит. То есть все равно механизм суждения существует. Но на определенном этапе путь Шравака – это предписание, это норма. Занимайтесь только собой. Или их еще называли Шраваков пратикабуды, то есть пробудившийся сам, пробужденный для себя, грубо говоря. То есть когда человек занимается йогой для себя, тоже будет благо. Но это благо будет, конечно, там, наверное, одна миллионная часть того, если вы будете реально осознанно совершать действия и осознанно служить окружающему миру. Если у вас есть возможность помогать тем людям, которые развиваются вокруг вас, не упускайте такой шанс, потому что завтра, возможно, такого шанса не будет. Понятно? Если у вас есть возможность кому-то рассказать о том, что «Дурак, зачем же ты трупочину-то ешь? Какая котлета? Ты знаешь, что испытало это животное, когда его убивали? Не знаешь? Сводите на свиноферму там, или где их убивают и покажите один раз». Сейчас в интернет можно, кстати, найти, как убивают животных. Любишь котлетки? Посмотри, что испытывает животное. А знаешь, что в этой котлетке весь тот страх, который это животное испытывало, сохранилось? И ты, поедая эту котлету, этот страх теперь въедаешь в себя. А знаешь, почему это придумали? А для того, чтобы вы были вот такими барашками и ходили на выборы или голосовали за ту партию, которую вам рассказали. Это в мировом масштабе все делается. Не важно, что там, допустим, на примере США, там есть демократы, есть там кто там, вторая партия, как называется? Как?
Республиканцы.
Республиканцы и кто вторые? Демократы, по-моему. Да, правильно я понимаю? Ну, не важно. На самом деле это одно и то же. Просто для разных голов разные вывески. А финансируется все, ну, просто по разным как бы банкам проводится. Это все одна и та же шайка-лейка, так сказать. поэтому, друзья, на этой планете мясоедение – это система контроля населения. Если у вас есть возможность кому-то говорить такую правду неудобную, говорите, если вы чувствуете силы и смелость. Нет у вас еще тяги говорить правду, ну, молчите, там, себе там аккуратно морковку кушайте. Ваш уровень развития. Поэтому, если есть возможность делиться знаниями, это самый лучший вариант. Делитесь знаниями. Сейчас это возможно. Видите, в прямом смысле слова, информационную войну. Вот я раньше, когда еще не было такого интернета, как сейчас, например, тогда я не мог себе позволить, например, там, проплачивать ну, тот трафик, который сейчас, например, могу проплачивать. Я просто на диске записывал фильмы, которые позволяют людям просыпаться, и раздавал. Слушайте, диск стоит 10 рублей. Записать, ну, практически бесплатно, потому что компьютер есть у вас. Раздавайте людям, в чем проблема? Потому что, понимаете, в чем еще благо такой деятельности? Сейчас в этом мире есть одна проблема. Эта проблема называется общество потребителей, которое насаждается на этой планете. Это вот стадо, которое уничтожает планету. И у этой планеты сейчас одна проблема. Человечество — это раковая опухоль. Вот то человечество потребителей, которое есть, это очень большая проблема для планеты, потому что иначе это общество потребителей уничтожит эту планету. И боги есть, которые заинтересованы в том, чтобы этого не произошло. Так вот, боги будут помогать тем, кто пытается изменить вокруг себя атмосферу. Понятно? То есть вам будут помогать. Надеюсь, что вы постепенно будете эволюционировать, и мы с вами поговорим когда-нибудь и о яме-не-яме с точки зрения брахманов. Там все еще интереснее. Да. Вы сами знаете, куда перевоплотитесь потом. Просто по писаниям. И я в ваше отсутствие говорил ребятам, если человек испытывает сексуальное удовольствие ради самого удовольствия, он перевоплощается собакой. Дело в том, что неофиты, которые приходят, они будут испытывать удовольствие ради самого удовольствия. А? Я не услышал просто, извините.
Вышел из колеса сансары.
Аватар. Ну, в общем, мы поняли друг друга. Я вас благодарю. Было очень интересно с вами общаться, особенно с вами. В очередной раз я накопил опыт, что дао — это круто. Вы не смогли, к сожалению, развеять мои эти шаблоны.
Пожалуйста, только дао с дао нами не пожалуйста.